Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты в разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. И вот в начале, как обычно, небольшой обзор некоторых только публикаций, которые мне показались интересными из прочитанного за последние дни. «Инсайдер» подводит итоги годового российского наступления на Авдеевку под Донецком. С тех пор оно не останавливается и превратилось в одну из самых непрерывных атак в истории войн. А эти атаки даются российской армии ценой огромных потерь, счет которых идет уже на сотни тысяч человек и тысячи единиц бронетехники. Однако и при таких издержках, чтобы оккупировать всю Донецкую область, у России могут уйти годы. Российское командование, не способное победить быстро, сделало ставку на войну на истощение. Как это работает в случае с Авдеевкой, если работает, и как это устроено, изучает «Инсайдер». Издание «Холод» исследует, как работают российские суды на оккупированных территориях. Это самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупированные Запорожская и Херсонская области. В жернова российской судебной системы попадают обычные люди, которые остались там жить и внезапно были объявлены шпионами, террористами и диверсантами. В Moscow Times подробный рассказ о том, как и почему Россия просит другие государства, например, Казахстан, организовывать внутри российские авиарейсы. Причина — нехватка самолетов из-за санкций, но в этом, впрочем, официально никто не признается. После мартовского теракта в московском Крокусе российские власти развернули целую кампанию против мигрантов, компанию с очень ксенофобской окраской. Это при том, что России не хватает рабочих рук, и рук именно иностранных работников, а у мигрантов из стран Средней Азии нет выбора, куда ехать работать. Россия по-прежнему остается для них самой доступной страной в юридическом, языковом и других отношениях. Это подробный материал в важных историях. Ну и, наконец, издание «Черта». Вот он, этот вопрос. Зачем и почему законодатели ополчились на несчастных квадроберов и уже реально приступили к любимому делу — ломать и корёжить жизни живых, реальных людей? Это материал в издании «Черта». Говорить же сегодня с моими гостями мы будем о том, как люди попадают в «Легион Свободы России». Но не на самом деле, а в фейковых и маникюра. Это странный список, безусловно, но далеко не весь и не полный. Итак, начнем прямо сейчас. Российские суды регулярно выносят приговоры по делам, связанным с «Легионом Свободы России». Это подразделение вооруженных сил Украины, в котором воюют россияне. Чаще всего фигурантов внутри России этих дел обвиняют по статье об участии в террористической организации. Минимальное наказание по ней — 10 лет колонии. Судя по пресс-релизам силовых ведомств, многие осужденные при этом едва успевали вступить в переписку с представителями «Легиона», после этого их сразу задерживали. Об этом пишет «Медиазона». И как все это происходит, Мы выясним сейчас у журналиста «Медиазоны» Никиты Сологуба. Никита, добрый день.
Да, добрый день.
Скажите, сколько вообще таких историй вам удалось выявить?
Какой-то конкретный подсчет вести довольно сложно, потому что все же по этой статье обвиняют не только людей, которые пытаются поступить в «Легион Свободы России». Но если даже чисто просто смотреть по новостям, то их, ну, даже по новостям «Медиазоны», их становится заметно больше с каждым месяцем. И вот когда я начал считать, то есть только за этот октябрь вынесли 4 приговора, и то это, ну, как бы медийные люди, которые попали в новости. А сколько еще людей, о которых мы не знаем, ну, довольно сложно представить, но кажется, у ФСБ, у силовиков это поставлено прямо на поток, потому что видимо, это очень простой способ закрыть палку. Это как бы особо тяжкое преступление. И наверняка за это кто-то получает свои звания там, или какие-то другие бенефиты.
Закрыть палку – это значит поставить палочку, галочку там, в соответствующей графе отчета о проделанной работе. Вот по этой статье тоже удалось там выявить предателей Родины.
Да.
Я на всякий случай перевожу на человеческий язык, да. Каким сроком приговаривают людей в реальности? 10 лет – это нижняя планка, как я понимаю.
Ну да, от 10 до 20 лет заключение можно получить по этой статье. И ну, для нас как бы очевидно, что большая часть этих дел, в них речь идет даже не о попытках вступить в легион, которые как-то реально были, ну, происходили, а чаще всего это просто переписки с непонятными людьми. И, ну, мне кажется, когда вот судья даже сам он это понимает, он дает там низший срок, 10 или 9 лет. А когда хоть какое-то действие совершено, там уже идет от 15. Ну, в общем, сроки абсолютно жесткие, и, по сути, да, что их дают за переписку, это, ну, как бы невероятно, это настоящая репрессия.
Давайте еще раз объясним, что такое Легион Свободы России, почему российские силовики так внимательно за этим следят, а дальше вы рассказываете, собственно, расскажете, я попрошу вас об этом, о том, как работают эти фальшивые сайты, на которых ловят, в общем, людей, которые не помышляют, наверное, ни о чем таком. Итак, Легион Свободы России. Это такое добровольческое образование, правильно, внутри ВСУ, куда вступают именно российские люди, которые перешли в Украину и которые хотят осознанно сражаться с российскими оккупантами и с российской агрессией. Что еще к этому можно добавить?
Ну, не очень понятно, насколько это подразделение ВСУ, оно как бы реально, и было заявлено, что в нем, ну, публичным лицом выступает вот бывший депутат Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, было заявлено, что в нем воюют до 500 человек, но насколько это как бы правда или там медийная активность, мы судить тоже не можем. Но для россиян это чревато тем, что Верховный суд России быстро признал эту организацию террористической. Соответственно, любой контакт с ней – это содействие террористической организации, что является уголовным преступлением.
Угу. Ну и как это происходит вот в тех случаях, которые вам удалось как-то обнаружить и препарировать? Какие-то люди в любом месте России, да, в любой точке, почему-то заходят на сайт этого самого Легиона Свободы России и там осуществляют какую-то активность. Правильно я понимаю?
Ну, всех по-разному. Но абсолютно точно есть случаи, когда с людьми, которые проявляют в интернете какую-то там оппозиционную, антивоенную активность, связываются люди, представляющиеся представителями вот этого региона, и предлагают там как-то посодействовать, совершить какую-нибудь акцию, там сделать что угодно, или там записать видео, где там присягают на верность этому региону. То есть, по сути, это как бы, ну, безобидные действия, которые ни к чему не приводят, это просто интернет или какие-то видеозаписи. Но российские силовики расценивают это как реальное преступление. И какая-то часть людей пытается, ну, самостоятельно выйти, да, на представителя этого региона. Там, я не знаю, что-нибудь у человека произошло, погиб, я не знаю, родственник в Украине или что-нибудь еще. И он набирает, допустим, просто в Гугле или в Яндексе «Легион Свободы России». Потому что сейчас это уже довольно известное наименование, то есть все как бы знают, и там по федеральным телеканалам говорили про этот легион неоднократно, то есть название известное. И набирая его, вот о чем, собственно, моя статья, очень легко попасться на фишинговый сайт, потому что у легиона существует один и единственный сайт, но при этом, если вот мы зайдем в Google или в Яндекс, в его выдаче будет несколько таких сайтов, они отличаются друг от друга одним символом. И визуально они выглядят абсолютно точно так же, как оригинальный сайт, но при этом ссылка... Ой, извините, у меня тут кот пришел. Ссылка на кнопке «Выйти на связь», она ведет на телеграм-аккаунт, очевидно, какого-то другого человека, который там или работает на ФСБ, или связан с какими-то спецслужбами, который вот...
А вот подождите, вот это важный момент. А почему, собственно, вы делаете вывод, что они связаны с ФСБ или со спецслужбами? Почему это не может быть просто кто угодно, который почему-то решил играть в такие игры? Ну, теоретически мы же понимаем, что есть люди самые разные, и они играют в самые разные игры в интернете. Ну, то есть связь со спецслужбами как-то она должна доказываться, нет? Не то чтобы я защищала ФСБ и российских правоохранителей, но как-то хочется понять, как это работает.
Вот такая вещь, как фишинг, она существует там, в интернете существовала всегда. И чаще всего она реализуется для того, чтобы забрать там чужие деньги. Человек вводит свой там пароль, свои данные банковской карты, и у него что-то крадут. Но в случае с фейковыми сайтами Легиона Свободы России, там никаких денежных отношений нет. Единственная их задача — это собрать данные о человеке, который интересуется Легионом. И старым этого может быть только российский силовик, которому выгодно, чтобы таких людей было больше. И только ему нужны личные данные таких людей. Ну и кроме того, очевидно, по количеству этих сайтов, и потому что вот активисты, речь о которых идет в моей статье, они пытаются мониторить активность этих сайтов. И люди, которые за ними стоят, очень активно после блокировки они пытаются их восстановить. Они регистрируют все время новые домены. То есть это довольно большая работа, которая ведется именно в постоянном режиме. И ну, никому это невыгодно, кроме людей, которые хотят посадить вот антивоенно настроенных россиян. А хотят этого...
Расскажите какую-нибудь историю или пару конкретных людей вот именно с такими конкретными сюжетами, чтобы было понятно, как это происходит.
Я не то чтобы какой-то глубокий ресерч проводил, но вот я для ради интереса открыл уголовное дело школьника Арсения Турбина, про которого в последнее время было очень много публикаций, потому что он сидит в СИЗО, и его обижают сокамерники, его там бьют, и ему нечего есть и так далее, который получил 5 лет колонии за...
Ну и он просто школьник, начнем с этого, да. Это не то, что какой-то матерый там бандюга, я не знаю. Это просто школьник.
Да, ему 16 лет. И я посмотрел в его уголовное дело, то есть, чтобы понять, как это произошло, потому что его посадили за то, что он расклеивал листовки про легион, якобы по заданию этого легиона. Но в уголовном деле вот аккаунт, с которым переписывался Арсений, который предлагает ему клеить эти листовки, это не тот аккаунт, который на оригинальном сайте «Свобода России». То есть, возможно, это тоже был какой-то провокатор от спецслужб, ну, скорее всего, потому что если нейминг этого аккаунта отличается, значит, это не Легион, а кто-то другой. Вот такой довольно красноречивый пример, когда там в переписке прям видно, что сначала Арсений пишет там какие-то довольно невинные вещи, типа «хочу узнать подробнее о деятельности Легиона», а ему отвечают уже более провокативно, ну, то есть, что ты там должен дать присягу, должен расклеить, совершить какие-то действия, готов ли ты и так далее. Ну, и видно, что переписка как бы нагнетается. И мне кажется, за этим стоит вот какой-то провокатор от спецслужб.
Ну да. Напоследок хочу вас спросить вот о чем. Не обязательно про Легион Свободы России, а вообще про вот такие вот провокационные, провокаторские ресурсы в интернете — которые могут называться «Легион свободы России», а могут называться как-нибудь еще. Мы понимаем, что тут как бы нет предела совершенству. Какие-нибудь рекомендации есть, советы пользователям, исходя из того, что вот вам сейчас удалось изучить?
Ну, если, во-первых, находясь в России, я все же бы не советовал интересоваться в целом деятельностью Легиона Свободы России, потому что любое действие может привести к аресту, и это как бы чревато. Но если все же такая необходимость возникает, то нужно сверяться с какими-то официальными ресурсами, типа, ну вот даже на Википедии есть статья про Легион, где указан адрес настоящего сайта. Ну и если вдруг к кому-то в личку там пишет где-нибудь в Телеграме или в других социальных сетях какой-то человек, который там говорит, что разделяет определенные антивоенные взгляды, там хотел бы познакомиться и хотел бы, не знаю, рассказать про Легион или про любую другую организацию, связанную с ВСУ, то нужно понимать, что это выгодно только ФСБ, и, скорее всего, это провокация, которая может привести в дальнейшем к аресту. Ну, в общем,
которая может привести к аресту, к загубленной жизни, если вообще не к потерянной жизни, да, которая действительно может оказаться слишком серьезной для 2-3 кликов по клавиатуре. Спасибо большое. Да. Это Никита Сологуб из «Медиазоны». Ну, мой следующий гость проделал тоже большую работу, если не сказать адскую. Он посмотрел 9 фильмов телеканала «Russia Today» о пропагандистах на украинском фронте. Это те люди, которых называют военкорами. Константин Пахалюк из «Новой газеты Европа». Константин, добрый день. Так, вы меня слышите? Нет, я вас тоже не слышу. Так, теперь
так, слышно? Я вас слышу.
Все в порядке.
Нет, я вас слышу.
Хорошо. Я просто, вы, может быть, сейчас меня не слышали, я рассказала нашим зрителям, что вы посмотрели вот эти 9 фильмов Russia Today о Z-пропагандистах. Я, честно говоря, до сих пор не могу привыкнуть к этому словоупотреблению, вот когда этих людей называют военкорами, потому что я считала, что я привыкла к тому, что военные журналисты, а я за свою как бы профессиональную жизнь много видела и вижу действительно настоящих военных корреспондентов, которые делают свою работу. И называть военкорами вот людей, которые делают свою пропаганду, у меня, конечно, не поворачивается до сих пор язык. Ну ладно, как говорят, так говорят. Проблема в том, что и к этому привыкнуть тоже совершенно невозможно. Это не укладывается в мою журналистскую голову тоже. Вы пишете о людях, которые называют себя военкорами и напрямую участвуют в военных действиях. И это целая концепция Russia Today, как я понимаю из вашего материала, которую, в общем, понять так довольно сложно. Расскажите, как это работает и как это может быть.
Ну, смотрите, то есть, когда мы говорим вообще про, вот, в кавычках, таких военкоров вот этой войны, то есть, мы понимаем, что есть здесь как бы две такие области, вот я их выделяю. Одно — это вот военкоры, которые, ну, вообще корреспонденты тех или иных СМИ, направленных на центр боевых действий, на линии фронта, ну, или рядом с ней они находятся, и они как бы вещают, дают информацию. И второе — это вот люди, которые параллельно или же сами отдельно ведут некие собственные блоги, обычно телеграм-каналы, и составляют некое вот такое сообщество, и которые, в принципе, даже могут быть не связаны со СМИ, но де-факто выполняют вот эту функцию. И вот в этом расширительном понимании военкоров достаточно много. И это люди, которые могут быть как Сладков, например, как подобные это корреспонденты ВГТРК, это могут быть Сешин, Коц из «Комсомолки», это может быть тот же Зименкин из «Известий». Это могут быть отдельные проекты, как Семен Пегов, его Гонза, это его такой вот такой Гонза, такой, журналистика, вот они еще там давно на Донбассе, еще до 22 года, и в целом такой проект близкий КП, насколько я понимаю, вот. Есть много такого количества венкоров, которые считают то, что они стелят сообщество. Они дают правду. Правду за счет того, что мы находимся там. И, естественно, они говорят о том, что мы голос армии. Особенно это проявилось осенью 22 года, когда там отступление из-под Харькова, под Херсоном, потом вот русская армия отступает, и мобилизацию, и, скажем так, много недовольств. И вот военкоры тоже начинают говорить, что вот мы голос армии, что мы хотим, чтобы там вот генералы обратили внимание на ее проблемы. И для них это то, что называется вот, возможность показать себя. И потом уже начинается откровение. Вот, то есть, если мы говорим про Russia Today, то, понятное дело, там есть разные. То есть Гадзеев, он не говорит о том, что лично участвует в бою, но он пытается показать о том, что да, я там под пули нахожу. Филатов, например, да, вот такой вот корреспондент, который напрямую начинает свидетельствовать. Я вот в Мариуполе, вот у армии нет коптеров, а у меня был коптер, я помогал там выслеживать. То есть он показывает, что вот видите, какой я вот хороший. Я воевал, а я еще с гранат пошел на фронт. Вот жена была против, а я вот с гранатой, ну, что вот есть последствия вот для себя. А если мы говорим даже более расширительно, то это не такая уж новая вещь, то, что Филатов дает такие откровения. То есть, мы вспоминаем Владлена Татарского, тоже военкор. Он с февраля числился при батальоне «Восток». Это не чеченцы, это ходоковские, это вот ДНРовские ребята. При нем же там, например, были журналисты, ну, ЛАТ, там вот из этих донецких изданий, они тоже считают, они тоже являются военнослужащими. А также при нем был тот же Стешин, который вроде бы формально не служил, но при этом тоже и бронежилетик получил, и оружие в руки получил. То есть надо будет потом посмотреть, куда он стрелял или не стрелял, напоминает комсомольское право. Или же при них же был в их же группе, тоже устроился военнослужащим, некий админ, есть такой проект, тоже больше вот военной тематики, и вот их тоже можно считать такой вид военкорства, они тоже вот устроились, и вот вместе они там ездили под Мариуполем, и Татарский, и Стешин, там, и Евтушенко, и Медведев, вот последние два это донецкие ребята, целую группу, при этом батальоне «Восток», и у них даже воспоминания у всех вышли, во многом похожи, и да, тот же Татарский пишет, да, я при этом, у меня официальная служба была, я наводил дроны. Вот я наводил дрона, параллельно, вот я вел вечернюю Владлен. И для них это вот как в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, советские военкоры, мы военкоры, и мы вот воюющие. И тот же подобный в экран вот этого фильма, это конец был 2-го года, снимают Russia Today, он говорит о том, что нет никаких стандартов журналистики, я стал журналист воюющей войны, и я буду объективно, честно показывать, но за свою страну.
Угу. Ну, объективно, честно показывайте за свою страну, это как бы такое достаточно гибкое представление, но, например, участвовать в военных действиях, брать в руки оружие, наводить дроны, бегать не только с бронежилетом и в каске, что является необходимым, конечно, аксессуаром для военного корреспондента в условиях боевых действий, но и там с автоматом, условно говоря, это или с чем-нибудь там еще. Вот это вот совсем другая история, как мне кажется.
Да, причем заметьте, вот в фильмах «Russia Today» у них есть несколько таких вещей. Если посмотреть вот эти фильмы хронологически, мы видим, что если в 22-м году они еще вот как-то пытаются показать взвешенно, упомянуть вот этого Пегова и своего Гонза, то к концу они сосредоточиваются только на своих, они пиарят своих. Если еще в первых фильмах они говорят о том, что вот мы там военкоры, вот мы пытаемся показать об армии, вот как она работает, воюет, то уже последние фильмы – это чисто героизм военкоров, вот этого Филатова. То есть он, и уже солдаты свидетельствуют о нем. То есть понимаете, насколько это вот фильм Поплавский снял таким образом, что теперь не военкор, как это должно быть, журналист свидетельствует о героизме войск, что было всегда в истории, когда вот тут профессии зарождались там, в России, это русско-турецкая война, там, 1907 года, 1800. Вот. А наоборот, у нас тут теперь вот солдаты будут свидетельствовать как военкора. Вот. И третье, это, да, это вот участие боевых действий, что это нормально. И главное, вот это вы упомянули, каски, синие жилеты. Одна из сквозных линий вот этих фильмов в том, что почему мы не носим эти жилеты. То есть они говорят, что их нельзя носить, мы очень заняты, тем самым мы привлекаем внимание противника. Что здесь противник на нас специально охотится. Им это очень важно показать. То, что на нас специально охотится. Я с утра вышел, это еще летом 22 года, один вспоминает там из гостиницы, через полчаса в этом районе обстрел. Это на меня охотились. Это на меня охотились. Поэтому мы синие жилетики не носим. И поэтому мы не соблюдаем правила. Ну, естественно, если кого убивают, то, понятное дело, потом скажут о том, что вот, подлые войска ВСУ убивают невинных журналистов, которые на самом деле просто выполняют свою работу.
Угу. А как туда все-таки попадают? Ну вот, предположим, какие-то люди, которые уже служат, они решили еще немножечко шить, да? А другие как?
Вы имеете в виду вот на фронт военкора?
Ну да, попадаете. Ну то есть вот если смотреть, например, просто на фигуры этих людей, которых вы перечислили, и на какие-то факты из их биографии, которые более или менее известны.
А, вы имеете в виду...
Которые публичны, да. Ну как люди становятся вот этими вот военкорами?
Смотрите, там вот очень интересные моменты по поводу вот этих военкоров. То есть, понятное дело, есть донецкие, которые ну, вот работают под донецкие. Издание, для них там это близко. То есть это и кейс-группа, вот еще раз повторю, они Сладков, Подубный, Стешин, которые вот там, еще там несколько человек, которые вот достаточно давно, Гадзиев, Раштудей, которые достаточно давно находятся среди военкоров, и которые с конца там нулевых фактически ездят по всем боевым точкам, получают ранения, и у них уже собственно, такая команда сработалась. То есть, если мы говорим вот про них, они практически все миллионники в телеграм-каналах, то они на Донбассе уже там с 2014 года, по сути. И люди известные, уже команда сформировалась. Вот. Есть несколько примеров интересных людей, которые в 22-м году, увидев, что большинство россиян против войны, а Путин и элита очень за, поняли, что вот надо двигаться. Очень надо двигаться вперед, и появляется возможность. И это, кстати, Кукушкин, бывший ресторатор, который поехал вести собственный блог «А ты здесь был?», он там приехал в интербригаду «Пятнашка», это такие вот. Есть, они говорят, добровольцы, хотя по своим же словам их называют те же самые наемники в составе вот еще тогда милиции ДНР, которые вот со всего мира, но в основном Абхазии. И вот, Кукушкин приехал туда и вот вел блог, был, по сути, пресс-секретарем, потом начал сотрудничать с там НТВ, Первый канал. Вот, то же самое, насколько понимаю, Филатов тоже был далек от этого, и тоже 22-й год воспользовался ситуацией как раз-таки получил поддержку Рашидуна. Есть ситуация, то есть, ну, тот же там Кукушкин, насколько помню, где-то год просидел на линии фронта, потом уже вот начал больше там в Москве бывать и крутиться на таких более престижных каналах. То есть ситуация, когда... По сути, как ну, военкорствуют, в кавычках, конечно, волонтеры. То есть там был пример, фамилия вылезла, с головы девушка, женщина из Крыма. Она такой сделала очень интересный, у нее был такой блог. Ее, кстати, тоже постоянно там подключали все, особенно осенью 2022 года, все СМИ. Она как раз-таки делала привозила гуманитарку, снимала с Херсонского направления, с Херсона, там последний день вот вечером Украина освободила город, а она вот утром уехала с Херсона. Вот, и у нее был такой гуманитарный проект, но она из Крыма, то есть она вот ездила, а Петрусевич, фамилия, и то есть это такая гуманитарка, это, собственно, пиар, это одновременно еще и она попадает в амбиции федеральных СМИ и им дает информацию. То есть даже поэт Долгорева, которая достаточно давно тоже связана с Донбассом, она тоже добровольно через, видимо, знакомых в Донецке тоже совмещала и поездки по фронту, и военкорство. Потом где-то полгода назад там женщин запретили вот так просто появляться, и сейчас она вот очень стонет у себя в телеграм-канале, дайте мне официальную позицию по Куменцу военного конспоседа, очень хочу на театр боевых действий. Вот девочке это понравилось. Вот. Есть, ну, там просто очень много таких промежуточных вещей. То есть я просто не хочу говорить о военкорах чисто как о только о тех, кто вот с удостоверением ходит. Мне интересно, в принципе, я их просто изучаю, всех людей, которые вещают примерно с линии фронта. Вот. И там есть очень много именно военных каналов, то есть, когда подразделения создают. То есть вот этот Ходоковский батальон «Восток», у него тоже, собственно, блок, это бывший СБУшник, в 2014 году переметнувшись на сторону вот, то есть сепаратистов, и у него тоже, он, по сути, тоже выполняет функции военкора, при этом будучи командующим. Вот. Поэтому это очень такая разношерстная публика, то есть у них есть, собственно, там внутренние конфликты, есть и противоречия, то есть, например, тот же Мангушев, у него тоже был свой такой канал, Мангушев это вот небольшая у него там была ЧВК «Енот» в 2014 году, такой вот, в общем, товарищ в 2022 году он отправился на фронт, он в Ливане жил вот с рядышком со мной, можно сказать, и он там занимался поставками тоже дронов, их обучением, он стал известным, они с Долгорёвым в августе гуляли по Мариуполю, он нашел где-то череп украинского солдата, его притащил на мероприятие, вот. Такой. При этом он еще был капитаном, по-моему, российской армии. Капитан, военкор и ливанская ЧВК. Его, кстати, обнулили вагнеровцы в начале 23-го года, потому что товарищ, ну, просто, на самом деле, попал не туда, там тыловые вагнеровцы мародерили, и когда поняли, что напали на уважаемого человека, его обнулили. Потом обнулили их. Угу. Вот там достаточно много своих историй.
Обнулили, да. Обнулили, я запомнила это слово, да, на всякий случай.
Да, друг друга.
То есть, на самом деле, это блогеры, это люди, которые так или иначе участвуют в военных действиях, плюс-минус на линии фронта, или даже если минус, и просто не нужно вестись на это слово военкоры, и думать, что это журналисты или люди, которые претендуют на то, чтобы быть журналистами. Нет, это могут быть кто угодно. И да. Вопрос пользователя и читателя как раз разобраться в том, с чем ты в данном конкретном случае, в каждом конкретном посте имеешь дело, да?
Да, да, они не претендуют именно на то, что они будут объективны. Они претендуют именно на главный эффект. Вот эффект я его называю. Вот я здесь, вот я нахожусь, вот посмотрите. То есть, если мы говорим про таких блогер-военкоров, в кавычках, там больше жести. Они любят действительно показывать съемки с кадров, убийства. А если мы говорим о тех, кто сотрудничает с официальными СМИ, то, как правило, они еще пытались выдержать стандарт, но опять-таки вот эти фильмы «Russia Today», то есть последний фильм, который там по хронологии уже 24-й год поплавство, там вот этот про Терекон, под Авдеевкой, Терекон такая большая насыпь из отходов и шахт. Там украинцы держались, а россияне атаковали. Там как раз вот этот батальон, где был Филатов, как раз вот понимают, с комбатом он дружен, еще с семьями дружит, поэтому его еще туда и пустили. И в итоге вот товарищ, они там брали этот Терекон, и Филатов им очень сильно помогал, потому что он их всех там обучил орудовать квадрокоптерами. И там, поскольку квадрокоптер они все снимают, получилась достаточно большая запись. И они из этого намонтировали. Монтировали целый фильм, его показывают по Russia Today. То есть там фильм, вот вам бежит украинец, вот мы его там преследуем, мы в него стреляем гранаты. Он там убежал, там прилег, потом граната там взорвалась рядом, не ранил, и побежал. А мы его еще раз гранаты. И они вот так за ними гоняются, говорят, а вот мы их оттуда выкуриваем, как таракан. Мы, что мы видим, если мы, ну, помимо того, что их называют тараканами, такое вот уничижение, что мы видим? Мы видим, что это вот такая компьютерная игра. Это, кстати, общее для воспоминаний, которые я сейчас изучаю вообще участников боевых действий, вот этих восприятий войны как компьютерной игры, во многом благодаря квадрокоптерам и дронам. Это достаточно вот такая игра, это получается так даже команда, они сидят в штабе там где-то вдалеке, смотрят на все это, им нравится. То есть там они на камеры показывают, ну, слава богу, хоть как-то заблюрили, хотя меньше, нежели сигареты. Вот там они сбросили в одно место, в одно укрытие гранаты, там были люди, там все это взорвалось, там был еще склад ГСМ, горячих смазочных материалов, и вот они показывают горящие трупы. И рассказывают, ну, конечно же, те орали, кричали, им было очень больно, как заживо-то гореть. Ну, это вот очень хорошо это повлияло вот на моральное состояние людей, на защитников телекона, нам это потом удалось хорошо взять. И что это? Это, по сути, порнография войны. То есть я понимаю, что война штука жестокая, там много чего происходит. Но это порнография войны, которую вот зрителям выставляют. Нате, смотрите, нате, наслаждайтесь. То есть Russia Today пошла по этому пути вот в этом фильме 24-м. Вот эти военкор-блогеры, о которых я говорю, они это уже в 22-м году делали под рок-музыку. Причем я еще раз повторю, что сегодня это военкор-блогер, а завтра он на Первом канале. Вы будете его воспринимать как профессионального журналиста. Я пока не сам не сунулся в Филатова, я тоже изначально думал, что это журналист именно... Вот, я тоже думал, что это журналист Russia Today, который вот там что-то делал. Только потом я понял, что он даже не профессионал-то этого дела. То есть это очень размытые грани стандартов. То есть мы даже
говорим, да, это важно, но... то, что вы сейчас объясняете. Да. Порнография, блогер и профессиональный журналист можно отделять... Эти разные вещи, эти фракции, одно от другой. А можно, наоборот, смешивать вполне осознанно. Спасибо большое.
Да,
а, рассказывайте нам еще об этом в следующий раз. Спасибо. Константин Пахалёв, «Газета Европа». И не знаю, доберутся ли вот эти пропагандисты до Арктики. Там не только холодно, но тоже опасно. Но опасно не из-за военных действий, а, например, потому что российские суда, которые ходят по Северному морскому пути, малопригодны для такого рода судоходства. История, о которой я, например, слышу в первый раз, а выяснил все это журналист Barents Observer Атле Стальсен. Атле, добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Спасибо вам, что пришли. И вы пишете в этом материале, который вышел совсем недавно, вы пишете, что, например, на второй неделе октября, вот прямо сейчас, то есть, получается, в районе между Беринговым проливом и Баренцевым морем находилось более 60 судов. Но далеко не все из них построены для перевозок через арктические воды, имеются в виду российские суда. И многие из них российские имеют либо минимальный ледовый класс, либо не имеют его вообще. То есть они не то что не приспособлены, а они даже не предназначены для того, чтобы работать вот в таких условиях. Как вам удалось это выяснить? Расскажите.
Ну, прежде всего, это не только российские суда, это суда, которые плавают под флагами, например, нескольких африканских стран, что стало очень, так сказать, очень популярно в последнее время. Но все эти данные, это открытые данные, и они доступны на сайте глав Северпут, это администрация Росатома для Северного морского пути, и там есть списки всех судов, которые плавают на пути в Арктике и в том числе какие у них есть стандарты. Так что выяснилось, что очень большое количество не имеет вообще ледового класса. И это, конечно, серьезно ввиду того, что сейчас наступает зима, и там климатические условия очень суровее и очень капризнее. И поэтому мы решили написать об этом и о том, что еще о том, что достаточно большие риски для окружающей среды связаны с этим.
А почему так получилось? Почему Россия отправляет в Арктику вот буквально что попало?
Ну, конечно, Северный морской путь — это для России, для Москвы, для Кремля очень престижный проект, очень амбициозные планы. И в сегодняшней ситуации, когда санкции и становится и стало намного сложнее торговать с внешним миром, начали действовать более рискованно. Так что начали использовать суда, которые не готовы для таких вод. И это, конечно, связано с тем, что есть санкционный режим и со стороны США и Британии, и еще несколько стран действуют достаточно жестокие санкции, и много компаний, в том числе морские по морским судоходствам, они под санкциями, и в том числе Совкомфлот. Поэтому такая ситуация, что плавают много судов под флагами африканских стран. На самом деле они плавают для российских компаний, для российских интересов. Но это как-то общая картина, так сказать.
Понятно. А Совкомфлот под санкциями. Понятно, да, чтобы он не перевозил ничего лишнего. Но у Совкомфлота, как я понимаю, есть разные суда, и в том числе те, которые, наверное, подходят для Арктики, для льдов, и, наверное, их достаточное количество. А почему Россия не может взять, например, вот эти вот приспособленные суда у одной компании и как-нибудь их перебросить на другие? Так нельзя делать?
Такие суда есть, это правда, но их немного, недостаточно много. Так что начали использовать и другие суда. И это тоже связано с тем, что не все клиенты, не все покупатели готовы покупать товары, перевозанные компаниями, которые под санкциями, как Совкомфлот. И, конечно, Северный морской путь — это очень, как-то так сказать, отдаленный регион, там нет инфраструктуры, там нет никаких наблюдателей, никаких журналистов, там можно делать, в принципе, все без внимания окружающего мира. Так что я думаю, что это тоже связано с тем, что там можно действовать довольно скрытым образом. Конечно, очень рискованно, там уже лед, воды замерзли, в некоторых регионах уже достаточно толстые льды, и через несколько недель будет сплошной лед во многих
местах. А что они перевозят? Скажите, Атли, что они перевозят эти суда и по каким маршрутам? Куда и откуда?
Они возят разные товары, в том числе нефть. Есть среди этих судов и танкеры. Танкеры, которые по возрасту более 25 лет. Ну, возят и разные промышленные компоненты. Возят товары из Китая в Архангельск. Возят товары из Китая в Санкт-Петербург. Какие именно товары есть на этих судах, я не знаю подробно, но ну, я думаю, достаточно разные товары.
Спасибо. Спасибо вам большое. Это Атли Стальсен из Barents Observer. Спасибо, Атли. Очень интересный сюжет. Последняя история на сегодня, она тоже про товары и санкции. Инсайдер посчитал, какие товары подорожали за 2,5, уже скоро 3 года войны России в Украине. Набор этот очень интересный. Я попрошу рассказать об этом Екатерину Мереминскую. Екатерина. Добрый день.
Добрый день. Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо вам.
Интересная статья. Прежде чем я начну говорить, я хочу убедиться, что меня хорошо слышно, потому что меня могут быть...
Да, слышно, видно, все в порядке. Продолжайте, пожалуйста.
Отлично. Да, значит, наша статья, ее делала не я, я ее только редактировала, а наша авторка делала Берта Шапира. Значит, она называется «Такси, гробы и маникюр. 10 товаров, которые подорожали больше, чем в 2 раза». Почему мы начали ее делать? Потому что кажется, что когда ты живешь в России или даже когда ты уезжаешь, но не так часто следишь за показателями, ценами, в общем, может показаться, что инфляция действительно не такая большая, тем более, что Росстат говорит, да, что в первый год войны там была 12% инфляция, потом вообще 7,5%, сейчас тоже ожидают 7%. Ну, то есть как бы цены растут, но не сильно. С другой стороны, вот если там не открывал кто-то продуктовые сайты продуктовых магазинов 2,5 года, то когда он зайдет, он действительно удивится. И вот мы зашли, удивились и решили сделать такой текст, посмотреть, что же еще подорожало. Тем более, что, да, коллеги из Рамира смотрят на потребительскую корзину немножко иначе, чем в Росстате, ну, я имею в виду коллеги-исследователи, и говорят, что для среднего покупателя, душителя России, инфляция вот эта вот потребительская составила там чуть ли не 95% за 2,5 года войны. Собственно, мы сделали примерно то же самое. Мы взяли данные, которые есть у Росстата. Это интересно, потому что они как бы... Почему у них инфляция такая, да, 12%? Потому что они смотрят определенное количество товаров, но они потом добавляют им веса. То есть, ну, считается, что там в Турцию человек, может быть, ездит 1 раз в год, что, в общем-то, логично. А, но и там одежду он покупает, например, там 4 пары обуви в год. Да, какие-то вопросы были сразу ко мне?
Да, собственно, вопросы были о том, о чем мы начали говорить. Ладно, там я понимаю поездки в Турцию, что там одежда, это импорт одежда, наверное, может быть, хотя не обязательно. Но, например, вот такой товар, который у вас в заголовке тоже упоминается, как гробы. С одной стороны, понятно, что в общем в условиях войны, ну, гробы — это такой ходовой товар, извините меня за эту мрачную шуточку. Но все равно же не в таких количествах же стали умирать люди там, чтобы вот прям вот все так резко подорожало. Ну, то есть я хочу сказать, что количество людей, которые погибают на этой войне в Украине или по причинам так или иначе связанным прямо или косвенно с этой войной, оно, конечно, ужасающее с точки зрения цифр и вообще человеческих семей и судеб, но с точки зрения 140-миллионного населения страны, ну, в общем, это все-таки, прям сказать, наверное, какие-то очень маленькие доли процента. Почему гробы подорожали?
Конечно, погибшие на этой войне люди составляют небольшую долю, в принципе, умерших россиян. Но, во-первых, рост на вот эти услуги, связанные с погребением, кремацией, рытьем могилы и изготовлением гробов, он... Но сейчас мы видели всплески в каких-то отдельных регионах. То есть там на юге, например, подорожали.
Это у вас был Стокстон, какой-то север, и какой-то восток страны тоже там, по-моему, фигурировал.
Да-да-да. Да, в Иркутской области. Ну, то есть, с одной стороны, это немного коррелирует с тем, что больше уходило и, соответственно, видимо, больше возвращалось уже умерших солдат в какие-то конкретные регионы. Но также, конечно, не только спрос влияет на рост цен. Возможно, просто подтягивалось за общим уровнем цен цена услуги на погребение. Ну, то есть, смотрите, если у вас все сначала получали там условно 100 рублей, то вы не могли просить за гроб там больше, чем 50. А потом, когда все цены немножко подтянулись, да и зарплаты выросли, например, благодаря ОПК, все начали работать на войну, то и могильщики быстренько посмотрели по сторонам и поняли, что они могут просить ну, вдвое дороже, где-то втрое дороже.
То есть они просят вдвое или втрое дороже? Ничего себе.
Да-да-да.
Они просят то есть вдвое или втрое дороже просто потому, что могут. Вот и все. Объяснение такое.
Думаю, да. Ну, в том числе, ну, смотрите, в Москве, например, да, там кремация подорожала в два раза. В 8 раз подорожало выкопать могилу в Ейске и в Туапсе. Mm-hmm. То есть я думаю, что это просто следование росту цен. Что мы еще нашли, ну, кроме, да, вот этих мрачных, и здесь мы будем, наверное, еще анализировать дальше, именно потому что все, что касается действительно смертей, могил, это может быть связано с войной, это особенно интересно. Что мы еще нашли, просто чтобы вы знали, что подорожало в России? Путешествия, это понятно, да, как вы сказали, это иностранные, ну, это все связано с курсом рубля, с его падением, иномарки также, айфоны, это понятно. Услуги такси. Это скорее ближе к гробам.
Вот это непонятно. Потому что... Это непонятно. Угу.
Ну да, потому что здесь тоже просто выравнивается вслед за спросом цена, потому что, ну, с одной стороны, люди стали богаче, таксисты поняли, что с них можно брать больше, но также здесь, видимо, отток мигрантов. Вот не знаю, насколько мигранты работали в сфере погребения, но в сфере такси, а также маникюра, было довольно много приезжих, а поскольку сейчас приезжим, во-первых, не так выгодно было стало работать в России, потому что курс рубля упал, во-вторых, сильно ужесточилось миграционное законодательство, а, собственно, мужчин могут забрать и на войну, если они пытались, да, приехали и пытались стать гражданами России уже, или там свежеиспеченных сразу же отправляют. Ну и поэтому массовый отъезд мигрантов фиксирует, собственно, и миграционная служба. И вот мы видим это как результат в росте цен. И тут я еще должна, наверное, сказать из интересного, что не все мы сами смотрели по Росстату, потому что, ну, вот все, что я до этого сказала, если уж Росстат фиксирует инфляцию, рост цен, значит, оно точно было. Но некоторое повышение, оно проходит через вот это крупное сито Росстата, и оно остается незамеченным. Например, если Росстат говорит, что ну, шоколадные конфеты или там вино, в принципе, не подорожало. Ну, потому что он может найти довольно дешевое вино, он смотрит там среднее, вот там, да, среднее, очень дорогое вино сильно подорожало, но осталось какое-то дешевое. Там у него сейчас, по-моему, средняя цена вина 500 рублей литр, что-то такое. И поэтому мы попросили наших коллег из проекта ФБК «Цен сегодня», и они посмотрели нам, собственно, 10 продовольственных товаров, это как раз напитки и продукты питания, которые подорожали. Вот выяснилось, что, например, вдвое дороже стала 2-литровая бутылка Кока-Колы или шоколадные конфеты Линд швейцарские, но также, например, шоколадные конфеты Ротфронт, коровка.
А почему, ну, я понимаю, шоколадные конфеты Линд – это импорт, как я понимаю, непосредственный. А, например, шоколадные конфеты Ротфронт, вот эти там, знаю, все эти мишки, это почему они подорожали? Там же ничего не изменилось? Там, наверное, это шоколадные...
Ну, есть, во-первых, ингредиенты. Да, ну как вы знаете,
они такие же, нет?
Да, ингредиенты такие же, но какао, например, импортируется. И, соответственно, здесь тоже влияет курс рубля. Ну, и я дальше не сильна там в технологии производства кондитерского, но, в принципе, я подозреваю, что и какие-то другие там, ну, мука, наверное, своя, но какие-то другие, может быть, ароматизаторы, там, компоненты, ваниль наверняка тоже не растет в России.
Бумажки, как мы знаем, были проблемы тоже, да, вот с этими бумагой, картоном и вот то, вот из чего делают разные упаковки. А так рост цен
очень-очень много
распределяется. Да, Катя, я хотела спросить вас о том, как рост цен распределяется по регионам и по социальным группам. Вот что.
Да, это тоже отдельный важный вопрос, потому что, ну, мы видели, например, что если в среднем, кстати, вот такси, да, тоже подорожало в России меньше, чем чуть меньше, чем в два раза, то именно в Москве, например, всплеск там цен как раз больше, чем в два раза. И можно сказать, что рост цен, который мы фиксировали, он... Ну, вот о которых мы пишем, они подорожали везде, ну, то есть в среднем по России. Но еще важно смотреть на то, даже если в среднем, то можно посмотреть по группам населения. И вот для беднейшего населения инфляция, она всегда более чувствительна. То есть даже если в среднем там на 7% цены выросли в России, то для бедных они выросли больше, чем на 25%, практически на треть, на 30%. Что, конечно, очень серьезно, потому что... Почему это происходит? Да, давайте я это объясню. Потому что у них как раз в потребительской корзине больше продуктов, они больше покупают, просто тратят на повседневные какие-то вещи. Они редко, например, ездят в поездки заграничные или по России. То есть у них там ни авиабилетов, ни каких-то услуг вроде поход в салон красоты. То есть они это позволить себе не могут или могут позволить это очень редко. И это видно даже и по Росстату, и вот наши коллеги из цен сегодня также считали собственным образом. У них получилось, что примерно на треть стали беднее самые бедные россияне за 2,5 года войны.
Да, вот эти вот 2 миллиона человек, которые... живут зачастую в бедности, и которые там оказались именно за годы войны в 22-23 году, это, конечно, несомненно, вот прямо прямая цена этой бессмысленной войны. 2 миллиона человек, отброшенных обратно, при том, что мы помним, сколько в предыдущие годы было разговоров о том, что люди должны выходить из этой черты бедности. И вот столько вот уже вышло, и уровень жизни изменился так-то. Но это вот все, вот, чем хвалились российские власти и российские правительства в предыдущие, например, ну, предположим, десятилетия или полтора. И теперь снова новых 2 миллиона человек бедняков. Это ужасно, конечно. Спасибо большое тебе, Екатерина Береминская из «Инсайдера». На этом закончим. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.